Собственное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение в российском обществе к делу ЮКОСа. Какие чувства вызывает у россиян новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? Является ли этот суд, по мнению граждан, справедливым и беспристрастным? В чьих интересах было возбуждено это дело? В гостях у нас Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Вера Васильева, журналист, корреспондент портала «Права человека в России», и Вадим Клюгант, адвокат Михаила Ходорковского. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ваших сообщений ждем на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: какие чувства вызывает у вас новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? Начну с этих сообщений. Екатерина из Клина. Чувство возмущения и стыда за нашу продажную бессовестную систему, готовую исполнить любой заказ сверху, независимо от закона и конституции, возмущает продажность, коррумпированность судопроизводства. Николай из Краснодара. Новый суд у меня вызывает два чувства – отвращение и безнадежность. Путин этим судом открыто наказал Ходорковского за попытку вмешаться в политику, посадил и отнял бизнес. Виктор из Днепропетровской области. Подобные суды в свое время издевались над Солженицыным, Сахаровым, Королевым и над очень многими замечательными гражданами страны. Юрий из Москвы. Вызывает чувство досады. Можно было и в первый раз впаять этим ворам по полной, чтобы из заключения уже не вышли, и приняться за остальных, которые поимели страну в 90-х. Андрей из Германии. Чувство облегчения, что с 2007 года я больше не являюсь гражданином этой страны. Егор из Москвы. Безразличие. Вот какое чувство. Чего ради я, как простой обыватель и гражданин, должен думать о судьбе Ходорковского? Ему раньше до его посадки было наплевать на простых граждан, как, впрочем, и сейчас. Что они там поделили, мы не знаем, так что они сами по себе, а мы сами по себе. Александр из Старого Оскола. Поддерживаю Ходорковского и Лебедева. Александр из Новороссийска. Только чувство омерзения по отношению к затейникам процессов над ЮКОСом и Ходорковским. Будучи сплошь юристами, они явно недооценили степень развращения этими нон-стоп-процессами как правоохранительных, так и судебных органов на фоне безмолвия народа. Разрушительный эффект подобного развращения – цивилизационная деградация всего российского общества. В конечном счете окажется несопоставимо значимее предполагавшихся затейниками политических и экономических дивидендов от этих процессов. Влад из Санкт-Петербурга. Новый суд вызывает прежние чувства омерзения, но чувство привычное. С 96-го года за державу стыдно, а с 2000-го мерзко. И конца безудержного казнократства, беззакония, невежества не предвидится. Николай Кузнецов из Москвы. Укравшие и поделившие между собой общенародную собственность устроили в своем воровском притоне драку за дальнейший дележ украденного, и кому-то в этой драке не повезло. Илья из Дрездена. Новый суд вызывает у меня только положительные чувства. Наконец-то станет ясно, виновны они или нет. По существующим законам виновен, невиновен может определить только суд. Так что пусть суд будет. Евгений из Германии. Это действо вызывает только два чувства – брезгливой годливости и бессилия. Очень стыдно, господа. Шура Оляковский из Милова. Очень неприятное чувство того, что мы идем в кавычках «взад», причем ссылаюсь на другого президента с ускорением. Николай. Очень хочу скорейшего справедливого суда и желаю Михаилу и Платону стойкости духа и воли нести свои очень тяжелые кресты. Николай из Боровска. В России по традиции сострадают арестантам, это общеизвестно. Мне трудно говорить о своих чувствах, поскольку речь идет о людях, которые в свое еще советское время тусовались с влиятельными функционерами ЦК ВЛКСМ. Попрошу гостей прокомментировать эти мнения. Борис Владимирович, насколько они типичны и какая картина по этому поводу возникает в ваших исследованиях?
Ну, я бы сказал, они типичны. С той только поправкой, что, как мы понимаем, звонят и пишут именно те, кто имеет какое-то активное отношение к процессу и к его фигурантам, и к тем, кто его устроил. По данным нашего Левада-центра, мы уже в этом году сейчас проводим 7-й и 8-й опросы по делу Ходорковского, в принципе, ну, порядка 40% сейчас взрослых граждан России осведомлены о суде, осведомлены в основном, как это ни странно, с помощью телевидения, 85% всех, кто знает, знает об этом по телевидению, доля остальных источников совершенно незначительна. И, в общем, те, кто определился, то есть те, кто не дает последовательно раз за разом отрицательные ответы, назовем их определившимися, определившиеся на 60 и более процентов, ну, примерно разделяют вот чувства, о которых чаще всего говорили сейчас, а именно возмущение, недоумение, непонимание того, что на самом деле происходит, и, в общем, отсутствие какой-то направленной, концентрированной злобы. Скорее, проворовавшимися или там укравшими, как и в этих ответах, что мы слышали, в этих репликах, что мы слышали, будут называть тех, кто устроил суд, а не тех, кого судят. Вот такая ситуация.
Вера Васильева, вы следите за ходом нового судебного процесса, бываете в зале суда. Какие чувства этот процесс вызывает у вас?
У меня вызывает этот процесс крайне негативные чувства. Во-первых, потому что я, присутствуя на суде уже более полгода, не увидела ни одного доказательства вины Ходорковского и Лебедева. Во-вторых, потому что я вижу предвзятое отношение суда, его склонность к приверженность к обвинительному уклону. И также я с сожалением наблюдаю, что граждане, хотя процесс открытый, не могут сами составить полную картину происходящего, отталкиваясь только от сообщений средств массовой информации, потому что объективная картина телевидения, которая формирует общественное мнение, нам, к сожалению, не предоставляет. Я сталкиваюсь с очень адекватным восприятием происходящего, прежде всего, среди тех, кто присутствует в зале. Мне очень жаль, что такая возможность есть далеко не у всех.
И, Вадим Клювган, что вы можете сказать о юридической стороне этого судебного процесса?
Знаете, я постараюсь вот следовать фарватере социологического характера нашей передачи, чтобы не перегружать ее и слушателей юридическими всякими деталями. Поэтому акцент бы я хотел вот на чем сделать. Знаете, дело ЮКОСа, это вот надо просто признать как факт, нравится он или не нравится. Это некий такой эталон. Вот я иногда говорю, что его можно поместить как эталон в палату соответствующую меры весов. Эталон российского современного правоприменения. И именно это дело задает стандарты, которые потом распространяются по всем необъятным просторам нашей Родины. Вот, к сожалению, я сейчас опять услышал из отзывов и из того, что вот говорит социологическая наука, что люди в большом своем, большой доле, даже те, кто следит, то есть имеет какую-то собственную активную позицию, не осознают эту проблему как свою. Они ее характеризуют как проблему Ходорковского и Лебедева. Да, безусловно, эти люди под основным ударом, их судьбы ломаются, их семьи страдают. Но надо понять, что вот по этой самой причине с любым прохожим в любом месте нашей страны может произойти точно то же самое, совершенно вне всякой зависимости от того, что он сделал или не сделал. Если можно по самому главному делу, в отношении самых известных людей, прийти в суд с обвинением в том, чего не просто не было, а быть не может даже теоретически, и выдавать в 200 томах за доказательства всякий мусор, прошу прощения за такое выражение, но иначе будет не точно. Это значит, что в отношении неизвестного человека, непубличного человека может произойти все то же самое в любой момент, только об этом не будут знать никто. Даже вот эти 40%, которые что-то там услышали по телевизору, которые вообще не рассказывают, за исключением одного канала, о деле ЮКОСа. Вот этого осознания, хотя мы всячески стараемся показать, вот смотрите, какое обвинение. Уже давно понятно, что это политически мотивированный, коррупционно мотивированный процесс. Об этом уже весь мир говорит, это стало общим местом. Но посмотрите, какое обвинение, посмотрите, что делают с людьми, что делают те, кто должны доказывать преступление, а вместо того, чтобы доказывать реальное преступление, его придумали и сфальсифицировали доказательства. Вот суть.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, а также журналист Вера Васильева и социолог Борис Дубин. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Чем закончится, по вашему мнению, судебный процесс по новому делу против Ходорковского и Лебедева? На вопрос нашего корреспондента Татьяны Вольской отвечают петербуржцы.
Ну, думаю, опять неудача. Потому что наше правительство находит таких людей, которые, в принципе, ну, козлы отпущения, а других оставляет.
Я ничего не знаю.
Да, мы не сидим, новости не смотрим, мы не знаем, в чем там суть процесса.
Ну, если много заплатят, то в их сторону, а если не заплатят, то, конечно, в сторону государства.
Ну, а не знаю, я, в общем-то, этим даже особо не интересуюсь.
Если честно, неинтересно. Как-то это мышиная возня какая-то.
Я не знаю, с чем он закончится, но вполне возможно, что на том же останется, как сейчас.
Я не отслеживаю Ходорковских. Достаточно того, что они просто в моей жизни есть. К моему несчастью.
Ой, очень жаль. Даже с трассом сказать, очень сочувствую. Его родителям, маме.
Отмоются все.
Ну, я бы их посадил и не выпускал никогда.
Прогнозы мои неутешительные. Я думаю, если дело шьют, если власть на это пошла, то власть у нас всегда пока до сих пор еще сильнее. Безнадежное положение тех, кто стоит по другую сторону. Не вписались, были слишком самостоятельны. Считали, что уже можно больше, чем можно было на самом деле.
Я, насколько помню, этот Ходорковский помогал многим. Внешне он очень симпатичный. Но с другой стороны, когда я вот такая жутко бедная...
Да его продлят просто, наверное, все. Время его рассмотрения дела.
Плохо, мне кажется. Власти настроены против них.
Я думаю, не прибавят. Но я думаю, что он уже посидел и достаточно.
Но я думаю, что тем же, чем и первый. Почему-то его выбрали, чтобы показательно. Именно его. Почему выбрали среди множества таких же, как он?
Ну, ведь у нас же ничего не изменилось. Система та же. Я боюсь, что власть пойдет на определенный компромисс. Что-то будет не максимум и не минимум, а что-то посередине. С точки зрения сроков. Потому что раз дело идет, его, по-видимому, не закроют все-таки.
Говорили петербуржцы. Борис Владимирович, а россияне что по этому поводу думают?
Ну, вообще говоря, опять-таки, с учетом того, что половина россиян как бы отстраняются от того, что происходит на процессе и вокруг Ходорковского и Лебедева, все-таки большая часть определившихся, во-первых, считает суд несправедливым и необъективным, совершенно не поддерживает перспективу, о которой с горечью сказал недавно сам Ходорковский, о том, что, видимо, придется закончить жизнь в тюрьме и в лагере. Вот 3/4 считают, что это было бы плохим результатом и не хотят такого результата. В этом смысле представление о том, чем реально закончится, ну, ясного представления нет, как, в общем, нет его и у тех людей, которых мы слышали, но и, опять-таки, соотношение тех, кто, по словам из старого сериала, считает, что вор должен сидеть в тюрьме, и тех, кто считает, что, вообще говоря, такие люди, как Ходорковский, были бы куда полезнее на свободе, оно примерно такое же, как в ответах, которые мы услышали. То есть меньшинство, скажем, процентов до 20 считает, что пусть сидит, а треть и выше считает, что давно пора выпустить и принес бы пользы гораздо больше, будучи на свободе, в политике и в бизнесе. Вот примерно такой расклад на сегодняшний день.
Вера Васильева, вы автор книг о судебных процессах над Алексеем Пичугиным и о деле Леонида Невзлина. Каковы ваши выводы? Что стоит за этими делами и насколько, по вашим наблюдениям, справедливы обвинения в адрес бывших менеджеров ЮКОСа?
По моему мнению, обвинение несправедливо. В течение всех судебных процессов не было представлено ни одного убедительного доказательства вины Пичугина и Невзлина. Все показания свидетелей давали со слов третьих лиц, а потому их невозможно проверить и сказать, говорит ли свидетель правду или же нет. Более того, первый процесс Пичугина касался убийства супругов Гориных, предполагаемого убийства, потому что эти люди не были найдены, ни они, ни их трупы, и поэтому до сих пор никем не доказано, что же произошло с Гориными. И, наконец, еще нужно сказать о процессе Невзлина то, что он проходил заочно. Мне кажется, что это беспрецедентный случай, когда человек был приговорен к пожизненному заключению заочно. Он не мог сам приводить доказательства своей невиновности, он не мог участвовать в процессе, и о каком, собственно, тогда суде, в юридическом смысле слова, может идти речь. И еще я хочу сказать о том, что процесс Пичугина и Невзлина теперь, с моей точки зрения, используют для очернения Ходорковского в глазах общества, поскольку недавно выступил свидетель Рыбин в Хамовническом суде, который был потерпевшим в процессе Пичугина. И он говорил об убийствах, о покушениях на него, хотя покушения и убийства не присутствуют в формуле обвинений против Ходорковского и Невзлина. На мой взгляд, это чисто пропагандистский шаг, чтобы повлиять и на общественное мнение, и, возможно, на отношение судьи Данилкина к Ходорковскому и к Лебедеву.
И, Вадим Владимирович, вот мне бы все-таки хотелось на юридической стороне дела заострить внимание. И, в частности, вот почему, как вы полагаете, так затянут этот новый процесс?
А я не соглашусь с вами в том, что он затянут. Он затянут изначально, когда суду принесет 200 томов, и такое обвинение, с этим приходится разбираться. Если уже суд не прогнал тех, кто его, ему принес вот это все, да, то он вынужден разбираться, и разбираться столько времени, сколько нужно. Поэтому я вот часто получаю этот вопрос, всегда на него отвечаю именно таким образом, что у нас нет задачи соревноваться на скорость. И вообще, еще древние сказали, что правосудие не терпит суеты, не надо суетиться. Теперь уже надо разбираться. И вот говоря о том, в чем надо разбираться, я бы хотел, вот, продолжая сказанное только что Верой, подчеркнуть, что вообще никогда не только в этом процессе, а и в первом деле, и во всех нам известных ответвлениях дела ЮКОСа, никогда юридически Ходорковский не фигурировал как лицо, причастное к каким-либо преступлениям против личности. Не фигурировал и не фигурирует. Вот. У нас обвинение сейчас во втором процессе в хищении всей нефти, добытой всем ЮКОСом за 6 лет. 350 миллионов тонн. Теоретически невозможное к совершению деяния. Вот. Все остальные обвинения, они так или иначе производны от этого, и поэтому вдвойне абсурдны. Мы сказали, конкретно сам Михаил Ходорковский сказал судье, суду, что мы не оставим, то есть стратегия защиты состоит в том, что мы не оставим вам, ваша честь, никакой законной возможности вынесения обвинительного приговора по этому делу, потому что ее не может быть. Значит, любое решение, кроме оправдательного, будет заведомо незаконным. Это наша задача, над ее выполнением мы всеми силами трудимся, столько времени, сколько это необходимо, будем трудиться. И Ходорковский будет бороться. Он никогда не говорил, что он собирается всю жизнь провести в тюрьме. Это издержки двойного перевода и неправильных интерпретаций. Все, что он сказал, что есть люди сильные, влиятельные, которые постарались бы, наверное, хотели бы, чтобы он закончил свою жизнь в тюрьме. О себе Ходорковский говорит и делает прямо противоположное. Мы будем драться за справедливость и за свою свободу.
С пейджера. Волю судьбы. Узник преступной перестройки Ходорковский избран властью ответственным за все преступления никуда не годной власти, это пишет Власов. Александр пишет, Ходорковский с Лебедевым нажились в 90-х без особого соблюдения юридических формальностей, посадили их, тоже не обращая внимания на эти формальности, что посеешь, то и пожнешь. Жаль, с остальными ельцинскими ворюгами этого пока не случилось, Александр. И с нашего сайта ответы на вопрос, какие чувства вызывает суд. Василий Косарев из Подмосковья. Омерзение ко всем, заказчику, прокуратуре, следователям, обвинителям и судье. Но им-то что? Они, как сказал Шариков, в своем праве. Анна из Мочилова. Есть ли различие между законом и наказующим перстом В.В. Путина? Правдист, волосы встают дыбом от Мочилова, практиковавшегося ЮКОСом. Эти узники совести должны ответить за все. И им не поможет воровской общак американских спекулянтов. И я предлагаю послушать еще один опрос «Радио Свобода». Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? На вопрос отвечают жители Липецка.
С одной стороны, конечно, можно рассуждать о том, что Михаила Ходорковского посадили незаконно. Но с другой стороны, я считаю, что если его посадили 5 лет, он сидит и до сих пор не доказали его невиновность, значит, он виноват перед нашим обществом, перед нашей страной, перед нашими людьми.
Должен сидеть, продолжать дальше. Как сказано в одном из знаменитых фильмов, вор должен сидеть в тюрьме. Это раз. Потом человек, который пытался завести какой-то дисбаланс в стране, тоже должен сидеть в тюрьме. Не люблю силы, которые хотят сделать из него национального героя.
Я не считаю, что Ходорковский уже отсидел все то, что ему положено отсидеть. И
судя по тому, как это освещается в средствах массовой информации, у него достаточно хорошие условия там, и это незаслуженно, по моему мнению.
Вообще, я с самого начала был практически уверен, что все дело против этого человека шито белыми нитками. За всем этим стоят большие люди и большие деньги, поэтому мы, простые обыватели, можем и не знать некоторых сторон этой медали. Да, я считаю, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден.
Я считаю, что Михаил Ходорковский должен быть на свободе, причем чем раньше, тем лучше. Я считаю, что несправедливо все, что с ним произошло, и дело, на мой взгляд, полностью сфабриковано. По всей видимости, кому-то, может быть, дорогу перешел. Нашли просто козла отпущения, нашли крайнего, и на него вот это вот все вылили.
Во времена царской России, при взошествии каждого нового царя на престол, выпускали часть заключенных. Во времена Советского Союза, как только менялся генеральный секретарь, выпускали политических заключенных предыдущим генсеку. Я думаю, что Медведев тоже мог бы последовать богатому историческому опыту и, зайдя на престол Российской Федерации, выпустить политических заключенных. Он, по моему мнению, является Ходорковским.
Я считаю, что Михаил Ходорковский, конечно, должен быть отпущен уже давно, потому что, в первую очередь, Михаил Ходорковский – это очень красивый и умный мужчина. И считаю, что если бы в числе судебных присяжных были женщины, конечно, они в основном бы проголосовали за то, чтобы ему не выдвигали такого большого срока.
Голоса жителей Липецка записала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. Попрошу ваши комментарии, уважаемые гости. Вера?
Я думаю, что все-таки наше правосудие не должно действовать по принципу «око за око, зуб за зуб». И поддерживаю ту точку зрения, что, конечно, давайте судить Ходорковского, но давайте именно судить по законам, а не действовать по политической воле кого-то или мстить ему за что-то, что совершили абстрактные все.
Вадим Владимирович.
Я бы предложил людям, которые вот говорят, что он нам не нравится, поэтому пусть сидит, просто чуть-чуть преломить на себя. Вот я уже говорил в начале передачи, да, вы там перешли улицу как-то не так, а вас обвинили в терроризме. Просто взяли и обвинили. Как вы будете тогда думать? Или кого-то из ваших близких? И еще одно. До сих пор не доказали невиновность. Это чудовищное правовое и психологическое извращение. Доказывать должны те, кто обвиняет. Невиновность не должна быть доказана. Должна быть опровергнута любая версия защиты и любое сомнение в вине. И только после этого человек может быть признан виновным. Если у него есть реальное обвинение, тогда его можно судить.
И Борис Владимирович, ваше впечатление от опроса? Коротко, у нас мало времени.
Ну, мне важной, кажется, мысль, которая у многих прозвучала, о том, что процесс не столько говорит о вине Ходорковского или Лебедева, сколько о характере нынешней власти. И вот это, пожалуй, самое важное.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В ней участвует социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии очередное нападение на милиционеров. В столице республики Магаси на пути следования милицейского автомобиля было приведено в действие взрывное устройство. По информации ингушского МВД, никто не пострадал. 6 московских школьников, получившие в школе ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. Состояние еще 3 детей врачи оценили как удовлетворительное, и школьники были отпущены домой. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Срок подачи документов для участия в выборах 23 октября истек в ночь с субботы на воскресенье. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. 3076 депутатских мест оспаривают более 15 тысяч кандидатов. На северо-западе Пакистана в результате тяжелых боев правительственных войск с талибами погибли не менее 5 солдат, убиты 11 боевиков. На юго-востоке Ирана в результате нападения неопознанных лиц убиты 20 человек, среди которых 2 высокопоставленных командира элитных подразделений корпуса стражей Исламской революции. В Афганистане конкуренты на прошедших президентских выборах готовы к совместной работе ради выхода из создавшегося тупика, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Индийские ВВС вынудили приземлиться американский военный самолет, направлявшийся в Таиланд. Сообщается, что инцидент произошел в связи с затруднениями в опознании американского самолета. В Рио-де-Жанейро не менее 12 человек погибли в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами. Восстановить порядок удалось только с привлечением бронетехники. В Северной Корее в лагерях для политических заключенных содержится более 150 тысяч человек. Такие сведения огласил депутат южнокорейского парламента.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. Мы продолжаем разговор на тему отношения в российском обществе к делу ЮКОСа. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Еще несколько сообщений с нашего сайта. Какие чувства вызывает новый процесс над Ходорковским и Лебедевым? Вячеслав из Коломны. Такие же, как толпы матерящихся подростков с пивными бутылками в руках. Омерзение. Наши суды и так называемые правоохранительные органы – это достойные представители большинства нашего общества, тупого, завистливого, злобного, равнодушного к другим людям и в то же время подобострастного по отношению к любому начальнику. Добрый из Петербурга. Суд вызывает у меня положительные эмоции. Стороной обвинения собраны все необходимые доказательства для вынесения приговора, который, я надеюсь, будет по заслугам вынесен. Сергей из Хельсинки. Этот суд вызывает у меня чувство гордости за немцев, англичан, французов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков, чехов, болгар, румын, молдаван, эфиопов, сомалийцев, а также нанайцев, дары приносящих. Посторонний считает, что великий инквизитор всегда будет ближе народу, чем зазнавшийся комсомолец. Алексей Шуляя. Какие чувства может вызывать расправа, учиненная над беззащитными людьми, одним человеком с привлечением всей мощи государства? Чувство глубочайшего презрения к власти. И Дмитрий из Шатуры. Обидно за слез, ей-богу, за страну. И вот о чем я хочу спросить, Борис Владимирович. Вот, насколько я понимаю, отношение к делу ЮКОСа в российском обществе претерпело некоторые изменения с тех пор, как возникло это дело. А ведь вы отслеживаете ситуацию в общественном мнении с самого начала. Как бы вы определили, к чему эти перемены сводятся?
Ну, у них несколько сторон у этих перемен. С одной стороны, заказной характер суда, его необъективность и явное присутствие власти за судом, ее интересов, ее представления о реальности, все больше и больше отталкивает людей от того, чтобы следить за судом. Поэтому то, что сегодня там 50-55% не в курсе происходящего, дело может быть не только в том, что недостаточно хорошо работают средства массовой информации, но и в том, что люди, с одной стороны, как бы брезгливо относится к этому процессу, брезгливо по отношению к тем, кто его затеял. Вот. Но поскольку сделать ничего не могут, и это привычно для россиян, невозможности, даже нежелание вмешиваться в то, что происходит у них на глазах, у них же в стране, то они уходят вот в такую несознанку, затруднившись с ответом. Вторая сторона этих перемен состоит в том, что откристаллизовалась точка зрения тех, кто все-таки следит за процессом. Что, надо сказать, довольно поразительно, потому что если учесть, что действительно они узнают об этом только по телевизору, а телевизор практически молчит относительно процесса, и реального обсуждения нет. Удивительно, такая высокая доля, в том числе и в ответах, которые мы, в репликах, которые мы слышали, исключительно здравых суждений на этот счет. И по поводу суда, и по поводу Ходорковского, и по поводу гнилой власти. Это просто поразительно, что до 60% вот от той менее половины, которые определились, все эти вещи ясны, и ясны уже, в общем, на протяжении последних лет и месяцев.
Нам дозвонился Сергей из поселка Тугалецкий Бор Московской области. Здравствуйте, Сергей, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, у меня кроме философского и познавательного интереса к Ходорковску, к делу Ходорковского, к прочим делам внутри страны, есть еще интерес чисто шкурный. Я свои небольшие деньги заставляю внутри страны работать. Естественно, мне интересно, как страна живет, чтобы понять, насколько эта работа безопасна, денег и вообще как ее устроить. По моим наблюдениям, выборы в Думу, выборы потом последующие Медведева, процесс Ходорковского и нынешние выборы очень сильно изменили отношение людей к власти, а значит и к тем делам, которые они внутри страны доводят. Появилось какое-то недоверие, появилось разочарование, руки опускаются, делать ничего не хочется и так далее. У меня вопрос социологический. Есть ли какие-нибудь социальные исследования, которые сравнивали отношение людей к власти до вот этих вот событий и после, или исследовали, какое они воздействие, вот эти вот выборы и дело Ходорковского, на мозги произвели, и какие, главное, из этого будут последствия. Если таких исследований не было, у меня просьба к господину Дубину просто свои профессиональные соображения по этому поводу высказать. Спасибо.
Спасибо. Такие исследования проводились. Ну, коротко о том, что мы про это знаем. Все эти вещи, связанные с процессом ЮКОСа, с управляемым характером выборов, ну, на последних выборах недавних, потому что просто, не просто очевидные, а уже зашкаливающие совершенно, вот, очень скверно влияют на общественное мнение и на отношение людей к власти, с одной стороны, с другой стороны, очень понижают желание, готовность или хотя бы какую-то мысль людей о том, что они, вообще говоря, должны были бы в этом участвовать. Все-таки это дела, происходящие у них в стране. Поэтому в целом влияние вот этих процессов на состояние общественного мнения, на доверие к населению, к институтам власти, сейчас не говорю о первых двух лицах, а именно к институтам власти, вот, падает. И в целом такого рода явления очень отрицательно сказываются и, несомненно, скажутся на том, что происходит в России, в экономике, в политике, в социальной жизни, да даже и в культуре.
Еще один звонок. Алла Андреевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я что хочу сказать. Дело в том, что очень многие не имеют информации даже о Ходорковском и об их о суде, потому что, во-первых, по телевидению практически ничего не говорят, а в основном все люди, ну, пожилого возраста, там, среднего и так далее, любители этих сериалов, им вообще ничего не касается, их вообще ничего не интересует. А в принципе, просто незнание, да еще и зависть.
Ну, собственно,
богатым делает вот наше это, ну, население, это не народ. Вот такими людьми, которые говорят, что вор должен сидеть в тюрьме, а когда его объявят вором, кто будет тогда говорить ему и защищать
его? Спасибо, Алла Андреевна, мы, собственно, об этом уже говорили. Москва, Георгий, здравствуйте.
Добрый день. В первые дни, когда начался процесс первый над Ходорковским и Лебедевым, определенная часть общества была как-то на стороне потерпевших. Но сейчас власть, не сумев активизировать пропагандистским варианте настроения общества против Ходорковского, имея мощнейшие рычаги медиасообщества, сейчас оно, по существу, само себя уподобило этим двум лицам во всех своих проявлениях, во всех тех кризисах, которые происходят и вот этой, в этой экономической ситуации. Я думаю, что они ничем не лучше, чем эти два пацана. Я думаю, что они этих людей заставят сидеть еще дальше, но ситуацию с мнением общества они не изменят абсолютно, только еще хуже сделают для себя. Это говорит о том, что это кодла, пришедшие к власти в 1999 году с помощью Березовского и других технологий, доказал обществу свою полнейшую несостоятельность. Спасибо большое.
Вера, каково ваше мнение по этому поводу?
Я думаю, что, конечно, отношение к делу Юкоса меняется со временем. Мне кажется, что люди все-таки начинают определяться. Есть те, кто придерживается осуждающей точки зрения, есть сторонники. И я все-таки, наверное, еще расскажу о том, что люди, которые поддерживают обвинения, как правило, получают информацию только по телевизору. А телевизор нам не дает объективной картины, как говорила одна из слушательниц.
И Аркадий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще во время первого дела Юкоса кто-то сказал, что за Юкосом пришли генералы, теперь за вашим бизнесом придут майоры, а нет бизнеса, так за вашими квартирами придут лейтенанты. С тех пор кое-что в этом роде действительно происходит, и люди начинают понимать. Но речь не об этом. Речь идет о другом. Мельницы мелют медленно, но верно. Я имею в виду, скажем, тот иск, что сейчас подан на Западе бывшими акционерами Юкоса. Ведь, несмотря на все хитрости и все Байкал Финанс Группы, участники разграбления Юкоса хорошо известны, и это доказуемо. И бог шельму метит, немалые куски у них лежат именно там, вне юрисдикции Басманного суда. Так вот, на днях я услышал, что один крупный деятель на эту тему говорил, что если они чего попробуют, то, в принципе, можно взять заложниками иностранный бизнес здесь, да и самого Ходорковского тоже. Может быть, поэтому он до сих пор и жив. Ведь дело в том, что собственного стыда эти прикремленные людишки не имеют. Престиж и репутация страны для них чисто пропагандистская фенька. Ведь они, в принципе, могут на это пойти. А масштабы и, так сказать, качество последствий этого трудно себе представить.
Знаете, по-моему, вот последний слушатель сказал очень важную вещь о том, что у людей начинает наступать понимание, пусть медленно, пусть с большим отставанием от реалий, о том, что вот дело Ходорковского и дело Юкоса в целом это не столько даже, не только и даже не столько дело Ходорковского, сколько угроза, страшная угроза для любого и каждого. Я получаю очень много откликов, отзывов, мнений от знакомых, незнакомых, малознакомых людей, ну, как защитник Ходорковского, и в Москве, и далеко за ее пределами, в маленьких, больших городах, и весь их общее изменение и вот тенденцию я бы свел к очень точному слову, которое употребил Борис Владимирович в своем комментарии, зашкаливает. Вот люди говорят, что ну сколько же можно издеваться, ну они же что же они творят. Поэтому мы видим свою задачу, помимо собственной юридической защиты, важнейшую, не менее важную, чем юридическая защита, в том, чтобы нести всеми нам доступными средствами правду о том, что происходит в этом деле, на этом процессе. Без всяких нам нечего скрывать, у нас нет никаких там в кармане аргументов, мы идем абсолютно в открытую, это намеренно, публично, вот, чтобы люди действительно могли видеть из любых источников, что же на самом деле происходит и почему это страшно. Всех, особенно москвичей, я приглашаю, процесс открытый, 7-й Ростовский переулок, 21, Хамовнический суд, зал номер 7, приходите, своими глазами увидите, своими ушами услышите, это лучший аргумент.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, журналист Вера Васильева и социолог Борис Дубин. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сергей Иванович из Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, я тоже хотел сказать по поводу Ходорковского. Это ужасно. То, что творится по поводу этого дела, ужасно. И самое главное, оно наносит страшный удар по нашей стране. В общем-то, она по существу в изоляции, она подвигается остракизму. Никто не хочет вкладывать инвестиции в ее экономику. Все бегут, потому что, в общем-то, боятся, что с ней может произойти то, что произошло с Ходорковским. Более того, в общем, я по профессии врач. И, в общем-то, у меня была одна больная, которая... В общем, служила Ходорковского. Да, это лет 6-7 тому назад еще. И вот она мне сказала, вы понимаете, странно, вот в то время, когда был Ходорковский, все вот получали не меньше $1000, в общем, за работу. Самые низшие квалификации. То есть, сам, ну, работники, так сказать, убирая улицу, там, нефтекамцы, где построил он действительно свою компанию. Я был поражен. Вы понимаете, просто это единственная компания, которая хотела действовать по европейским ценностям, по мировым ценностям. И мы обрубили ее. Это ужасно. Вообще, я считаю, что это вот то Два удара нанесено ужасно в случае с пяти в нашей стране. Это дело Ходорковского, конечно, Чечня. То, что там, в общем, вспоминаются слова Чадаева, говорит, не принадлежа ни к Западу, ни к Востоку, Россия говорит, как бы нет цивилизации, показывает всему миру, как не надо жить и поступать. В общем, это кошмар. То, что Ходорковский, я надеюсь, что Медведев исправит это дело. И, понятно, ему трудно, ну, в общем-то, большая надежда на него. В общем, и я верю, что все это... культурный человек, он сын профессора. Я думаю, что это, так сказать, должно... Это, и чем скорее это будет, тем будет лучше для нашей страны.
Спасибо, Сергей Иванович, спасибо. Борис Владимирович, насколько я понимаю, не очень распространенное среди россиян мнение.
Ну, и все-таки. Вот если мы говорили, как-то растет при всех издержках, все-таки растет понимание, по крайней мере, у большой части россиян, то понимание это, мне кажется, связано не только с ощущением потрясающего какого-то фарса судебного, да, вот, с уверенностью, скажем, в невиновности Ходорковского, с уверенностью в том, что суд подстроен, что он не объективен, что на самом деле судьба подсудимых решается в коридорах Кремля, а не в зале суда и так далее. Вот, мне кажется, очень важна еще одна сторона этого понимания, что все происходящее очень скверно свидетельствует о состоянии власти и приносит огромный вред стране, в том числе в мировом общественном мнении. Вот идея того, что и Чечня, и дело ЮКОСа, в конце концов, вызвало политическую, а во многом грозит и экономической изоляцией России, вот, это очень верная и очень тяжелая и очень важная мысль. Я приглашаю к ней прислушаться. И вторая вещь очень важная, которая прозвучала, о недостаточности информации. Именно потому, что суд подробный, долгий и, наверное, и должен по сути дела быть таким, он должен освещаться средствами массовой информации. Он должен быть гласным, и это, на этом настаивают две трети людей, определившихся со своим отношением к суду. Среди них далеко не одни симпатизанты Ходорковского, но суд должен быть гласным, и средства массовой информации должны делать свое дело, которое они обязаны делать.
И Олег из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ходорковский, конечно, выглядит очень симпатичным, но вот я вчера, ну, несколько дней назад прочитал в «Новой газете» воспоминания, ну, не знаю, когда они опубликованы, там, сейчас несколько номеров смотрел, нашего бывшего премьера Касьянова. И он говорит, что Ходорковский незадолго до своей посадки предлагал принять специальный закон, запрещающий обсуждать результаты приватизации, чтобы она была абсолютно незыблемой. Вот этот вопрос меня очень удивляет. Но неужели наши олигархи такие неразумные, что не понимают, что если вы провели заведомо, считающуюся в глазах общества несправедливую приватизацию, то никакой ваш закон вам здесь не поможет, потому что все общество считает, что это воровство. Если вы можете защитить свою собственность только органами насилия, то реально никакой приватизации просто нет, потому что эта собственность этим органам и принадлежит. Ну и так оно ведь и случилось. И сейчас мы видим такой же случай с выборами. По закону все выборы у нас прошли совершенно замечательно. Просто никто закон не читал, и все понимают, что реально выборы у нас фикция. Так вот, я не могу понять, ну неужели Ходорковский, такой умный человек, не понимал вот такой элементарной вещи, что мнение общества, оно все-таки выше закона-то.
Вадим Клюкант.
Да, Олег, я бы вам посоветовал внимательно прочесть книгу, не извлечение, а книгу Михаила Михайловича Касьянова, во всяком случае, ту ее часть, на которую вы сейчас ссылались, потому что там он на самом деле описывает этот эпизод не так, как вы изложили, а описывает как раз как диалог, направленный на обсуждение того, как сделать стабильными результаты приватизации, понимая, что она не могла быть и не была справедливой, и Михаил Ходорковский об этом много раз говорил. Другое дело, что формально она не противоречила законам того времени. И в качестве такого решения предлагался закон о том, что должны доплатить собственники, получившие эту собственность в результате приватизации, некий такой взнос справедливости. И этот законопроект был подготовлен, и подготовлен он был по инициативе и под руководством именно Михаила Ходорковского, и где-то в недрах президентских того времени он канул, и больше о нем никто ничего не слышал. Вот что на самом деле говорит Михаил Михайлович Касьянов. Что же касается использования инструмента насилия как способа перераспределения собственности, то это вот как раз наиболее наглядно видно на примере дела ЮКОСа, когда всю мощь государственного аппарата принуждения использовали для того, чтобы лучшие активы страны оказались в других руках. И сейчас уже, к сожалению, и это страшная вещь, но она уже признана юридической наукой, что уголовное право становится способом не только управления страной, но и управления экономикой. Вот куда мы пришли в 21 веке. И не благодаря Ходорковскому, а вопреки тому, что он хотел делать и делал.
Из Москвы Николай Иванович нам дозвонился. Здравствуйте.
Спасибо. У вас на свободе Юрий Маркович, уважаемый, выступал. И мне тоже предоставилась такая возможность задать вопрос. Когда Ходорковский выходец из Фрунзенского райкома комсомола, без сомнений, талантливейший человек, определенный и провидец, он вдруг многие положения пересмотрел о несправедливости вот этой системы, которая народилась у нас, той системы, если тот капитализм, который прошел множество этапов от рабства, феодализма и до современных, он социализируется. И Ходорковский как раз писал о левом повороте. И о том, что народившееся вот это общество чрезвычайно несправедливое. И мне вот лично приходилось Кох Альфреда встречать. Я думал, что это люди высочайшей честности. Но когда они написали книжку, а я встречать не потому. Это, он приезжал к нам на завод, после чего завод был обанкрочен, люди были выброшены. И я сам являюсь участником ВДНХ СССР в разработке. Сейчас там 50 различных корпораций сидит, которые ничего не упускают. И мы видим мир разрушения вот нынешней системы той преступной приватизации. Спасибо.
Кто ответит?
Мне кажется, это комментарий скорее, чем вопрос личного.
Да, да. Я бы просто думал, что разбираться так разбираться, но давайте тогда в таких разборах, я думаю, не самое продуктивное начинать сначала. А я бы советовал двигаться как раз в обратном направлении и оглядеться на то, что у нас происходит сегодня во власти, в экономике, в суде, в средствах массовой информации, а дальше двигаться к тем условным началам, когда происходили переломы и повороты. Я думаю, тогда прояснится роль очень многих людей, в том числе и тех, кто находится сегодня на скамье подсудимых. Она станет, может быть, яснее обществу. Сегодня все-таки в головах у многих людей безнадежно. Мешанина из полузнания, слабой информации, старых стереотипов и так далее. Я вот думал бы, что работать стоит над этим. Это сейчас проблема, а не столько события, которые, скажем, происходили в 89-м, 90-м, 91-м году, которых, конечно, надо разбираться и до которых рано или поздно, конечно, мы дойдем.
Еще одна слушательница Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я очень сочувствую детям, жене и родителям Михаила Борисовича, и очень жалею, что такой человек находится в таких местах, где он находится. Очень сочувствую. И смыкаю к тем словам, которые говорит защита в пользу Михаила Борисовича. Очень хочу, чтобы он поскорее вышел на свободу. Спасибо.
Спасибо, Наталья. К Вере Васильевой вопрос. Вера, вот по вашим наблюдениям, вы и в суд ходите, и вы журналист, вы автор книг. Все-таки отношение в обществе к делу ЮКОСа, как вы его можете охарактеризовать на данный момент?
Я могу сказать, что та часть общества, которая информирована, она скорее симпатизирует. И число симпатизирующих среди информированных людей увеличивается. Но, опять-таки, очень многие люди просто не располагают информацией, чтобы составить объективное мнение. И, в частности, именно по этим соображениям я писала свои книги, так как мне хотелось донести до людей то, что происходило в судах, чтобы люди сами оценили и сами пришли к выводам. Я в своих книгах никогда не подталкивала людей к той или иной стороне. Я думаю, что нам надо всем прилагать усилия к тому, чтобы как можно большая часть общества знала об этом масштабном и, безусловно, определяющем деле правду.
И, Борис Владимирович, что говорит нам о россиянах, об их массовом сознании, о тех процессах, которые в нем происходят, те данные, которые вы получили в ходе опросов, касающихся дела ЮКОСа?
Ну, давайте посмотрим, кто чаще выражает критическое отношение к идущему делу, кто в этом смысле лучше информирован, кто, собственно, и составляет вот этих определившихся. Это, в первую голову, москвичи, это, во-вторых, люди более образованные, это, в-третьих, люди чуть более благополучные в экономическом смысле, и это люди примерного возраста тех людей, которых, тех двоих, которые сегодня находятся на скамье подсудимых. Это облегчает как-то понимание и сочувствие. В этом смысле мы как бы образовался некоторый процесс и головка этого процесса. Процесса, ну, освобождения от официальных штампов, от гнусной и, в общем, совершенно беззастенчивой пропаганды, от чисто силового давления. То, что этот процесс идет, это по-своему поразительная вещь, потому что, ну, уж столько сил государство употребило, столько сил массовая информация положила на то, чтобы не дать людям представление о том, что реально происходит. И то, что при этом все больше и больше становится людей, которые понимают, это очень важная вещь. Важно бы соединить это понимание еще с действием. Вот. Ну, хотя бы с действием на выборах. Мне странно, что Москва, о которой я только что говорил, которая в максимальной степени критично относится к ситуации власти и к нынешнему суду, как бы проголосовала на последних выборах именно так, как она проголосовала. Мы понимаем теперь, как сделано это голосование.
Я бы хотел вот еще на какую интересную, на мой взгляд, деталь указать.
Полминуты.
Хорошо. Очень важным, но хотя и косвенным ответом на вопрос, который вы задаете, является реакция наших прокуроров, государственных обвинителей в процессе на все, что связано с элементом публичности в этом процессе. Реакция крайне нервная, до истерической. Чем дальше идет процесс, чем больше люди находят ему определение, определение позор, абсурд, фальсификация, тем более нервная эта реакция. Это тоже ответ на вопрос, как люди воспринимают.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Беседа с президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа профессором Тарасом Шамбой. Вопросы ему задают обозреватель португальской газеты «Донатисиас» Эдуардо Гедиш и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. Ведущий Олег Кузов. Повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Большое спасибо всем участникам. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, журналист Вера Васильева и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление.
Без признания Израиля еврейским государством мира не достигнут.
Мы будем продолжать поднимать вопросы, касающиеся гражданского общества в России.
Обсудили мои вопросы против ракетной обороны.
Правительство Чехии сделает все для того, чтобы процесс ратификации был надлежащим образом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.